Мне немножко нужно импровизировать. Я посмотрел, что я отметил, что начало конфессии, о начале конфессии мы будем говорить в июне, но возможно, что мы уже сегодня будем говорить об этом, потому что я желаю сегодня поговорить на четвертом уроке, если будет все так, как планировано, говорить о движении пробуждения, о движении братского, как это называется, братское движение и пробуждение, которое было на Востоке. Это тоже связано с конфессиями. И мне нужно сказать, что так как я только второй раз преподаю этот курс, то моя проблема обычно такова, то, что ты берешь, так что ты с пулемета муху пытаешься убить. То есть я подготавливаю очень много, и мне нужно в то же самое время, когда я на лекции говорю, я постоянно тогда селектирую, о чем мне говорить, о чем нет. Но одна вещь, те, которые смотрели в Moodle, я не знаю, вот эти, есть там уже на трех языках у вас планы. Позавчера там было на эстонском языке и на русском языке. Я не знаю, на английском языке тоже там выставили, потому что вчера я не посмотрел Moodle. Сейчас уже есть, сказали. На эстонском языке я дополнительную литературу туда положила, разную литературу. И там есть советуемая литература. И кто на эстонском языке пишет работу, то там очень много материала. Но, как я уже сказал, что на русском языке проблематично с литературой. Я нашел некоторые статьи, и что я еще добавил к русскоязычной литературе, это хроника этого Ливонского Генрика. Это, по-моему, в 1938 году издано, и это было издано в Советском Союзе, поэтому, пожалуйста, игнорируйте пропаганду Советского Союза, которая там в ведении написана. Это очень длинное и страшное. Я помню, что я когда-то читал, я читал о крестовых походах, и я также брал некоторую литературу Советского Союза. И, знаете, это была как зубная боль, чтобы оттуда через эти всякие решения властей Советского Союза, там была большая длинная пропаганда, чтобы оттуда вообще найти вот эту изюминку. Так что читайте этого Ливонского Генрика, но просто не читайте там то, что туда добавлено. Я нашел один материал PDF, но почему-то я сейчас больше не могу найти. Но там все-таки эта хроника тоже есть. А, нету все-таки еще плана на английском языке. Я надеюсь, что скоро все-таки это будет переведено. И еще раз я напомню, подумайте о эссе, о своем письменном работе. Если какая-то тема вас интересует, и это как связано будет с духовностью эстонцев, или там вообще как не эстонцев, а жителей Эстонии, тогда я могу посоветовать еще некоторую литературу. Я в лекции не так много буду говорить или говорю о духовности. Я больше даю такую, как рамку. И если у вас какие-то вопросы, пишите. Давайте пойдем дальше. Церковь, царское время. И вначале, конечно, мне нужно сказать о такой ужасной теме, как война, потому что из-за этого, в общем-то, вся эта тема. Это значит Северная война. Мы немножко говорили, а в прошлый раз мы говорили о Ливонской войне. Это тогда Северная война. Это было 1700, до 1721 года была Северная война. И для наших стран это закончилось в 1710 году, эта война. Но, в общем-то, эта война закончилась в 1721 году. И это началось с того, что Петр I желал пробудить окно в Европу. И это окно должно было пройти через нашу страну. Там не было особой альтернативы. И, в общем-то, Северная война, она была более обширна. Там был, не было просто между Швецией или Россией. Это была все-таки очень такая обширная война. И один ливонский дворянин, Иоганн Рейнхард Паткуль, он выступил посредником в переговорах между врагами Швеции. И тогда договорились, кому, что и как много. И Россия хотела себе Ингерландию. Помните, я вчера на слайде также показывал вот эту карту, чтобы вы видели бы, где была Ингерландия. И он хотел выход к морю. Так что это было желание Петра I, чтобы Ингерландия и Петербург, в общем-то, ведь построен там, где, в общем-то, были ингерландцы финно-угорской народности. И Дания желала Южную Швецию, Сконе, в общем-то, окружность Сконе. Так что у Дании тоже были претензии насчет шведов. А Польша желала Эстонию и Ливонию. И также позже присоединилась Саксония. И, в общем-то, у Швеции практически не было союзников вообще. Так что королевство Швеции было тогда в достаточно бедном положении. И в 1699 году в Дрездене был оформлен союз России, Саксонии, Польши и Дании против Швеции. Так что много государств. Но король Швеции, вы, может, помните, кто этот был? Карл XII. Он был очень знаменитый шведский король. И он был достаточно такой сильный король. И он немедленно выбил Данию из строя. И с ними заключили мир. Так что Дания ушла вместе со своими претензиями. Но большая военная действие началось с России. И 19 ноября 1700 году Карл атаковал русскую армию с 10 тысяч солдатами, когда он пришел к Нарве. И я немножко попытаюсь балансировать, чтобы балансировать вот, между войной и церковной истории. Просто мы не можем понять историю церкви, если мы не поймем, какая была политическая ситуация в то время. То есть он пришел с 10 тысяч солдат к Нарве и одержал победу, и победу над армией, которая была втрое больше. То есть, и считалось, что причина была в том, что у шведов была лучшая выучка и лучшая мораль и мотивация. То есть они и шведа возглавил лично король. Это тоже мотивировало. И это не было так, что он где-то за морем говорит, что делать. И Петр I предыдущий вечер уехал. По каким причинам можно спекулировать, но Петр I уехал оттуда. И русская армия потеряла примерно 8 тысяч или 9 тысяч человек. Там были и убиты, и ранены. Все флаги от них забрали. И казну на 32 тысячи рублей тоже забрали от них. И большую часть старших офицеров попали в плен. И вся артиллерия. Так что это была такая... И русская армия сдалась... А солдат отправили обратно в Россию. И швейцарцы были такие такие открытые или такие добрые, что некоторым оставили даже оружие, но русским. Потому что Швеция не имела никакого отношения к такому большому количеству пленных. Потому что пленных нужно кормить, нужно смотреть за ними. Это было слишком дорого, поэтому их отослали в Россию. Но это не было долго. В 1702 году шведские войска численностью 7 тысяч человек проиграли русским войскам, потому что русских было там 18 тысяч человек. И они проиграли под Волгой. И с этого началась ужасная вещь, потому что начались разграбления земель, сжигались усадьбы, города и разные местечки. И один генерал Шереметьев, который был у Петра I, один другой Шереметьев, он также был руководитель Ливонской войны, просто такое же имя. И Шереметьев писал в 1703 году о набеге на Восточную Южную Эстонию, царю такое писал. «Господин мой, больше нечего губить. Мужчины, женщины и дети тысячами взяты в плен. Те, кого нельзя было взять, были зарезаны или порезаны на куски. Вся Ливония и часть Эстонии настолько опустели, что места до сих пор существуют только на карте». Так что это было все-таки такое тотальное нападение. И, конечно, основываясь на этом, в 1703 году Петр I начал в Ингерландии строительство города Санкт-Петербурга. Я не буду об этом дольше говорить, откуда вы взяли пример, откуда вы взяли специалиста. Петр I, по всей вероятности, он достаточно много посещал Европу, и он построил очень красивый город. Так что в этом смысле ничего нельзя сказать. Город получился очень красивым. В 1704 году осада Нарвы и Тарту. И царь, запретил воинам грабить Нарву и разрешил брать только военную добычу. Так что вот эта история, то, что Шереметьево, во время Шереметьева было, этого не хотели повторить, чтобы полностью вот так уничтожить города и поселки. И в 1708 году получилась Тартусская катастрофа. Опасаясь возвращения шведов, Петр I приказал опустошить практически всю Восточную Эстонию. Так что жителей Тарту, там, где еще остались живы, их всех депортировали в Россию. И все ценное, даже жестянку на крыше ратуши забрали с собой. Так что это показывает, что чистую работу сделали. Все забрали. Ничего не хотели оставить шведам. То есть это тактика сжигания земли, если вы знаете, чтобы ничего не оставлять врагу. И десантники взрывали стены и башни города и поджигали церкви и дома. Практически подожгли все дома. И говорят, что осталась только одна сауна, в которой истребители мылись после работы. И после этого они зажгли также эту баню. И ушли в сторону Пскова. Так что это такой тотальный хаос был. Это очень важно понять, что когда мы будем говорить дальше о истории церкви, я хочу, чтобы вы просто поняли бы, в каких условиях начали с нуля опять все строить. Еще раз, я не хочу говорить, чтобы это была бы лекция о войнах, но просто нужно понять. В 1709 году был проигрыш в Полтавской битве, и там шведы проиграли. И, в общем-то, это определило судьбу Эстонии и Ливии. Так что здесь больше шведам нечего было делать. И в 1709 году город Рига сдался. И 29 сентября 1710 году Таллин капитулирует перед 20 тысяч русской армии. И уже до этого было в городе огромная эпидемия чумы в городе, и чума уничтожила практически весь гарнизон города. Даже практически там больше не было, кто мог бы воевать. И поэтому город капитулировался, и так закончилась Северная война, в общем-то, в Эстонии в 1710 году. Но, в общем-то, в 1721 году между Швецией, как я уже сказала, между Швецией и Россией был заключен узи Каупунки мир. И Эстония осталась в составе России. Швеции вернули Финляндию. Даже Швеция получила Финляндию назад. Так что, финские студенты, вы, наверное, знаете информацию. Потому что до этого, тем временем, Финляндия была под Россией какое-то время. В обмен на капитуляцию эстонские ливонские рыцари получили вместе с крестьянами поместье, национализированное шведским королем. Я не говорил о шведском времени, что русские, шведы, они многие мызы забрали, и чтобы была бы лояльность, то тогда они сказали: ладно, мы тогда вам отдадим эти привилегии. И, конечно, новое правительство хотело быть, ну, скажем так, популярным. И, конечно, вместе с крестьянами. И в то время, конечно, не было надежды, чтобы получить свободу от рабства. И у крестьян была все равно ситуация все хуже и хуже. И если в Швеции, в общем-то, крепостное право было исключением, то в российском государстве свободный крестьянин был исключением. Так что в этом смысле это была ситуация наоборот. Было позволено сохранить лютеранскую веру, но и распространение православия отныне было свободно. То есть нужно было дать возможность православной церкви действовать. Начали строить городские храмы для военнослужащих. И, конечно, православие начало распространяться. Эстония потеряла более половины своего населения в Северной войне. И считается, что количество оставшихся людей было примерно таким же, как и в конце античных времен. Даже это можно сказать, это было очень жутким периодом, и говорится, что по всей вероятности это было бы этим местом, где эстонский народ должен бы вымереть, так как после войны Ливонии и после Северной войны было также ужасно. И считается, что это самое мрачное время в истории нашего народа и его территории вообще. Но позитивно то, что после Северной войны в Эстонии больше не было чумы. Так что если до этого были эпидемии чумы, то после этого больше этого не было. Дальше. Время после войны. Так что осталось людей примерно 150 тысяч. Кто-то, оптимист, говорит, что где-то 170 тысяч. Очень пессимистические историки говорят, что примерно 100 тысяч людей осталось, но очень-очень мало. И практически все церкви остались без священнослужителей. Так что не было, кто могли бы работать в церкви. Действовали отдельные пастыра. И мы знаем, что Йоганн Свенске, Винну, он служил один в 9 приходах. Или в 9 даже деревнях. И так было 1703 по 28 год. Он один служил в 9 приходах. И я думаю, что мы все понимаем, что это не обозначает, что он один день в одном месте проповедовал, другое воскресенье в другом. Это обозначало, что проводить конфирмации и свадьбы, и похороны, и так далее. и во многих местах ставили священнослужителей, у которых не было для этого никакого обучения. Например, в 1712 году коллега переплетчик Аренс стал учителем. То есть он был переплетчик. Он был переплетчик, но не священнослужитель. И были случаи, когда назначали школьного учителя церковным служителем. То есть, что кто-то должен был что-то делать и преподавателя, но, по всей вероятности, верующий человек, учитель, это был единственный человек, который мог тогда проводить такие вещи. И я написал здесь, что в 1713 году в 20 приходах была только одна школа, и где были три ученика. Так что только на Сарам ситуация была лучше. Там в этой войне не так много людей умерли. И Екатерина, под указом Екатерины II, генерал-губернатор, она повлияла, что сделали такой рыцарский земельный день. И там постановили, это было в 1765 году, что каждая усадьба, имеющая не менее 5 пашни, это в разные времена обозначалось разные вещи. Может, была какая-то земля, которая тогда, одно владение могло тогда как вскапывать. Мы точно не знаем, что это, но они должны были содержать свою школу. То есть, в общем-то, поняли, что очень важно образование, школы нужно образовать. Без этого невозможно было. И Северная Эстония выглядела так, что туда входила губерния Эстонии, Южная Эстония и половина Латвии принадлежали губернии Ливонии. А Саарема, принадлежащий Ливонии, имел особый статус, имел свое рыцарство. Так что в Саареме немножко по-другому было. Интересно то, что в то время уже могли и эстонцы стать дворянином. И один из таких был эстонец Юган Михельсон, и он стал Юган фон Михельсон. И он получил этот титул за важную роль. Может, из русской истории, вы помните, в Волге было такое восстание Пугачева, и вот этот Михельсон, он там играл важную роль, воинскую роль, чтобы там это восстание закончить, и поэтому ему дали дворянский титул. И вначале был прибалтийский особый порядок. Это не было во время всего царского правления. Что это обозначало? Что в органах власти дела велись на немецком. Действовали законы российского государства, что не противоречило особым правам местного дворянства, потому что достаточно такие большие привилегии были. Если у местных дворян были какие-то привилегии, и они были против российского государства, то их тогда нельзя было поддержать это. Но прибалтийский особый порядок действовал до реформы 1782 года. Теперь мы доходим до церквей. В 18 веке православные храмы были построены во всех крупных эстонских городах. Так что православная церковь начала распространяться. В 1721 году построили церковь Казанской иконы Божьей Матери в Таллине. В 1721 году. Тогда 1725 по 55 год построили церковь Святого Симеона и пророчицы Анны в Таллине для морского гарнизона. И некоторые лютеранские церкви были перестроены в православные храмы. Например, таллинская церковь Иссанда Муутмисе Пеакирик, главная церковь, это было лютеранское, а потом перестроили. Это в старом городе. И на улице Сурклоостри, и также шведская Михайловская церковь. И теперь мы пришли к очень важной теме, это перевод Библии на эстонский язык. В кругах балтийских немцев считалось, что эстонский язык настолько примитивен, что не можно передать более сложные и абстрактные мысли, что невозможно вообще передать. И нету смысла даже стараться. Но все-таки первые известные попытки перевести Библию были уже в 16 веке, как я уже говорил на предыдущих лекциях. И интересная такая деталь, что один таллинский школьник Ханс Суси смог перевести в 1550 году перевести Евангелие, перекопы Евангелия и Псалмы Давида, но его работы не были опубликованы, так что перевели, но не опубликовали. В 1715 году был опубликован на северном эстонском языке Евангелие. Помните, вчера говорили о языке северного Южной Эстонии? И перевели Эбхард и Генри Густафен. И на южноэстонском языке он уже был опубликован до этого, в 1686 году, и переводил Адриан Вирджиниус. Так что на южном эстонском языке было раньше переведено. Интересно, что недавно было найдено перевод, который был сделан в 1713 году. И считается, что это был такой пробный опечаток, и она была значительно примитивнее, чем перевод 1715 года. Так что с этим занимались, но не успели очень далеко, потому что Северная война, конечно, помешала его более раннему выпуску. Но тогда происходил такой процесс, что приходили новые пасторы, в основном из Германии. И в основном из них они пришли из Галлии. Может, вы помните, вы знаете такой термин, как пиетизм. И Галлийский университет — это был местом пиетизма, где в основном духовники пиетизма там учились. У меня есть своя тема о пиетизме и о рационализме, поэтому я не буду дольше об этом говорить, а потом буду вам поближе говорить, что такое пиетизм. И отсюда пришли пастора, потому что говорят, что в Эстонии в то время было только 15 пасторов на всю Эстонию, так что было очень плохо всего. И в 1720-х годах группа пасторов начали работать над идеей перевода всей Библии, и они издали и другие книги, например, церковный справочник 1700, и перевод 1715 года начали корректировать, потому что это не был очень хороший перевод. И пастор прихода Юрии, его звали Антон Торхеле, и пастор прихода Пюха Вайму в Таллине, Вайму, Эберхард Кусаврент, были основными переводчиками. И мы не знаем, они знали что-то о более ранних переводах. Но Ветхий Завет переводили примерно 10 лет. Даже это взяло время. Даже первая книга Моисея, Исход, был завершен в 1725 году. И считалось, что 21 человек были те, которые переводили Ветхий Завет. И 11 из них были пятисты. Так что половина людей были пятисты. И переводили непосредственно с еврейского языка. И это не был перевод через немецкий язык. И перевод Лютера, вероятнее всего, вообще не использовались. По крайней мере, нет следов. Из-за этого качество перевода было намного лучше, чем если бы они использовали бы перевод на Лютера, который был на немецком языке, то есть если бы с немецкого они переводили бы на эстонский. И вот этот перевод использовали до начала 19 века. Потом начали критиковать этот перевод и переделывать, и в итоге в начале 20 века вышел, в общем-то, новый перевод. И перевод Библии эстонского языка был закончен в 1736 году, но не было денег, чтобы его издать. И в 1736 году такой известный человек посетил Эстонию. Если вы знаете из Хернхутства, и это человек граф Цинцердорф, и он проповедовал в Олависте, и также он проповедовал в кафедральном соборе, и, во-первых, он призвал людей, чтобы они все-таки издали бы эту Библию, и также он сам пожертвовал деньги на издание Библии на эстонском языке. Не все деньги, но сколько-то. И в основном получили тогда деньги от человека фон Бона, который жил в Марду, он поместник был, и он занял 3900 из необходимых 5000, а позже списал большую часть долга. И в 1739 году тогда была издана Библия на эстонском языке, и издали более 6015 экземпляров, так что довольно много. И можно сказать, что Библия на эстонском языке, она является вообще фундаментом письменного эстонского языка. Без этого или не было бы письменного языка, или не было бы такого, как сейчас. А теперь мы пришли к пиетизму и рационализму, о чем я должен был говорить. Два человека, две имени, я здесь тоже написал, это Франке и Шпеннер, и считается, что они были как пионеры пиетизма и самые сильные влиятели. И в Эстонии можно сказать, что это выражение пиетизма, это братское такое, это называется такое братское движение. Может, на четвертом уроке сегодня я буду говорить об этом. И галлопиетизм немножко другой, чем у Цинцендорфа, но более-менее они все-таки похожи. И шведская церковь вначале не одобряла пиетизм. И как вы помните, вчера уже шведское время была, шведская церковь была очень строго насчет церкви, религии и только лютеранства и ничего другого. И поэтому пиетизм в их глазах давала возможность слишком много свободы интерпретировать лютеранство. Это важный факт, что пиетизм и вот это братское движение, они остались, в общем-то, в лютеранской церкви. Это очень часто так, что движение пробуждения, они выходят из церкви. Обычно они не могут там остаться. Это тоже своя тема, если смотреть, например, католическую церковь, то католическая церковь, в общем-то, сумела эти пробуждения держать в рамках своей церкви. Знаете, каким образом? В орденах. Разные ордена, в общем-то, они в нашей терминологии, это, в общем-то, движение, которое стали, это как движение пробуждения, но они остались в церкви. Но у нас больше так, что, ну, если какая-то новая вещь приходит, тогда до свидания, старая конфессия, мы пойдем по своей дороге. Христианство разделилось примерно на 44 тысячи разных конфессий. Я понимаю, что здесь теперь вопрос, что считать, что такое конфессия и где церковь. Но христианство очень сильно разделилось. И обычно именно из-за этого, что если какое-то новое движение начинается, то вначале стараются повлиять на нынешнюю церковь, но обычно с этим не справляются, и тогда идут своей дорогой. Так что вначале лютеранская церковь, шведская церковь не хотела принимать пиетизм, потому что государство было более строго, выступало за более строго толкований. И, например, в 1694 году Карл XI запретил пиетистические книги, это шведское время, и он запретил учиться в университете Галле. Так что ни один лютеранский духовник не мог идти учиться в Галле. И их книги пиетистов нельзя было читать. И священнослужители, продвигающие это, должны были быть смещены с места. Так что если считалось, что кто-то в этом движении пиетистов, то их выгоняли. И позже пиетизм стал таким господствующим движением. Но позже начался рационализм, где больше внимания уделялось этике. И период рационализма, как уже сказали, там больше внимания шло на этику и разуму, и это длилось с 1760 по 1830 годы. И первым священником-рационалистом страны Балтии был Даниэль Меркель, учил из Лодьярве, который приехал сюда в 1741 году. Но 20 лет спустя рационализм стал практически таким господствующим движением. И рационализм – это, в общем-то, то, что мы связываем больше с либеральной теологией. Я сразу приду к этим пунктам, но очень быстро, в течение 20 лет, рационализм стал господствующим. Например, Бог, Христос, искупление, грех, благодать. Вот такие фундаментальные христианские темы, вот они остались на задний план. Провозглашали такие просветительские ценности, как просвещенность, добродетель, бессмертие, истина, разум и так далее. Это не только выражалось, что верили, но она выражалась в том, что пытались переделать и катехизис, и псалтеры. И старались переделать таким образом, чтобы убрать имя Бога Иисуса. Это, конечно, ужасно, да, грустно, но это исторический факт. И в наше время делается это так же. то в церквах убрали все, например, песни, где говорится о крови Иисуса. Англиканская церковь решила, что если отказаться от сатаны, это архаильное, что мы его, кто его еще верит, уберем это слово. Это очень такой либеральный рационализм. И старались также изменить порядок службы, крещения, причастия и даже дополнить молитву «Отче наш» с комментариями. Я даже не изучал, какие комментарии они туда смогли приписать, что им не понравилось. Но у мужчин были такие серьезные амбиции. Давайте все переделаем. Но грустно то, что в новооткрытом Тартуском университете к власти пришел рационализм. Сейчас в университетах, например, в наше время можно сказать, что в западном мире университеты, они такие, такие места, где больше всего процветает либеральная теология. И рационализм был уже в то время настолько открытый. Они, в общем-то, проглотили всю... Ладно. И высшая инстанция церкви, Санкт-Петербургская коллегия правосудия была проникнута рационализмом. А церковь была, так как церковь была государственным учреждением, ее функция заключалась в воспитании граждан, которые послушны государству. Не было просто то, что учите так, как Слово Божие и совесть учит, но государство сказало, что нам нужны послушные люди, горожане. Но это не было очень долго. В 1832 году новый церковный закон был направлен на искоренение рационализма. И Тартуский университет почистили от рационалистов. И все профессоров уволили, потому что они все были рационалистами. И интересно то, что среди рационалистов были и первые эстафилы, то есть те, которые любили то, что связано с эстонским языком и культурой, и также первые эстонцы, например, Отто Вильям Мазинг. Но положительной чертой рационализма является то, что они стали требовать улучшения положения угнетенных крестьян и подчеркивали необходимость просвещения крестьян. Так что это практически только единственная позитивная вещь в рационализме, что заботились о крестьянах. И старались. То есть вырабатывали проекты по развитию сельского хозяйства и боролись против крепостного права. Но в конце нужно сказать, что рационализм в основном влиял высшие классы, а не простые граждан. Так что обычный крестьянин не был с этим захвачен, но элита быстро это приняла. Время прошло, давайте сделаем перемену и через 15 минут с вами...